к непростой 11 главе. Имеем возможность попробовать ее осилить через обзор в начале как бы всей книги Даниила. Ну, я так ее вижу. Значит, первое. Как Бог показал историю борьбы разными методами? Можете сказать? Ну, еще проще. Как история мира представлена во второй главе?
Истукан.
Металлами. Металлами. Теперь, как история мира представлена, хотя бы в седьмой главе. Ну, седьмая, восьмая и...
Звери.
Значит, смотрите. История представлена металлами, потом история представлена зверями.
Давай так. Сначала металлы, потом химеры, а потом звери.
Ну, давай так, если тебе удобно. Как тебе нравится. Значит, а как теперь история представлена в 11 главе?
Двумя царствами, полным и священными животными, если можно так сказать. Не священными...
Нет, тут ни овна, ни козла.
Два царства, северные.
Два царства, южные.
Да, значит, представлено здесь как бы всего-навсего двумя царствами. В первой части какие два царства? Ну, по пятый текст.
Лидия и Греция.
Значит...
Греция и Персия.
Персия и Греция. И еще, может быть, я бы даже не говорил, что это представлено двумя царствами. Я бы сказал, что это представлено великой борьбой или даже войнами. То есть там металлы, здесь звери, а в 11 главе что? Войны. Войны. Теперь пробуем читать 11 главу первых 5 текстов. У кого открыто?
Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот, еще 3 царя восстанут в Персии, потом 4-й превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным. И не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал. Ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его.
Значит, Яковлевна, чувствуешь, о чем здесь идет речь? Вот, ну вот, все время, вот, почти в каждом тексте.
Восстает царь. И будет владычествовать с великой властью.
Да, значит, владычество. Владычество. Значит, за что идет борьба? Кто будет...
Владычествовать.
Да, кто будет владычествовать? Владыка. Что?
Кто будет главнее?
Южный царь.
Ну, подождите, мы же еще не дошли до южного царя. Хорошо, если вы на эту тему хотите, давайте еще один вопрос разберем. Происходит борьба между зверями. В каком положении оказывается народ Божий?
Между молотом и наковальней.
Громко скажите.
Между молотом и наковальней.
Да.
Он гуще. Вокруг него это все.
Да, значит, вся борьба, независимо от того, какой царь, ну, например, вавилонский или персидский, все равно, если не печь огненная в третьей главе, то львиный ров в шестой главе. Короче говоря, нам надо еще усечь одну мысль, что народ Божий тоже оказывается в такой ситуации, когда каждый зверь старается каким-то образом хотя бы часть народа, а если возможно, то и весь, поработить себе. Так, здесь потом встречаем переход такой вот в пятом тексте. Вы заметили, что там всегда хоть зверь назывался и подразумевал какое-то царство. Здесь вы видите, что переходит из названий к абстрактным понятиям. Юг и север.
Ветры, небеса.
Как мы будем понимать эти два выражения?
Территория.
Ну, может быть, даже не территория, а направление света. Ну, уже если так говорить. Юг и север.
Можно момент?
Конечно.
Ну, смотрите, вот четвертый текст 11 главы. Может быть, немного дает понять, что такое там север и юг. Когда он восстанет, то есть македонский, потом царство его разрушится, разделится по четырем ветрам небесным. То есть Греция распадается на четыре части, не к его потомкам перейдет, не с той властью, раздробится царство его. И пятый текст, и усилится южный царь. Может ли, надо ли сказать, что дальше, что описывается, это борьба этих вот четырех раздробившихся царств друг с другом, и в частности северного и южного царства?
Можно применить к борьбе между этими двумя полководцами.
Ну, вот как в четвертом тексте написано, что разробится на четыре части света, а с пятого сразу идет, что один из четырех, южный, сильно воюет с одним из четырех, северным. И дальше идет описание их битвы. Затрагивается, да, и Израиль, и храм, и все такое.
Да. Так как Израиль находится между севером и югом, а они между собой воюют, то хоть север порабощал Израиль, хоть юг порабощал Израиль, а иногда Израиль сам хотел присоединиться, например, и эти поползновения к югу были очень часты.
Спасибо, все.
Еще есть здесь один конфликт. То есть я хочу показать, какие еще тут конфликты были. Между зверями. Теперь еще есть конфликт между человеческим. Идет сын человеческий, а есть звери. Поэтому еще ну, такой конфликт между звериным и что? И человеческим. Северный царь, чтобы о нем уже нам как-то окончательно уверовать, что это за символ, северный царь это то же, что малый рог. А какие доказательства? Агрессивность по отношению к Богу, чтобы узурпировать власть Бога. 11 глава с 36 по 37 текст Петровна. Антоновна 8.10. Петровна 8.11. Так, Владимировна 8.25.
И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества. И о Боге, богов, станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит. И нежелание жен, ни даже божества, никакого не уважит. Ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте Его будет Он воздавать честь и этого Бога, которого не знали отцы Его. Он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями, разными драгоценностями. И устроить твердую крепость чужим Богом, которые признают Его, тем увеличит почести и даст власть над многими. И землю раздаст в награду.
Благодарю. Теперь читаем о малом роге.
И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и поправ их.
11 текст.
С 8 по 11 говорим.
8 глава, 11 текст.
И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнято было у него ежедневное жертво, и поругано было место святыни его.
И 25, 8 главы.
И при уме его и коварстве будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется из среди мира, погубит многих, и против владыки и владык восстанет, но будет сокрушен не рукою.
Да, значит, ну так вроде бы параллель есть между малым рогом и северным царем. Вот еще одна интереснейшая параллель. Это 11.31 Владимировна. И 8.11, Александровна.
Мы его прочитаем. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения.
Благодарю. И вот это северный царь делает. А теперь что малый рог делает?
И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его.
Да, некоторые тексты мы повторяем, но нам надо да, увидеть, что много параллелей между северным царем и малым рогом. Так, третье сравнение. Против кого и малый рог, и северный царь? 11 глава, стих 16, Владимировна. Тось Яковлевна, 41-й Иванович и 45-й Петровна.
И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его. И никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его.
41-й.
И войдет он в прекраснейшее земле, многие области пострадают и спасутся от руки его только и дом Маав, и большая часть сынов Аммоновых.
Петровна, 45-й.
И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему.
И 8-9, Николаевна.
8, глава 9, да?
8-я глава.
8-9.
От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к красной стране.
И 24-й здесь же.
И укрепится сила его, хотя и не его силою. И он будет производить удивительное пустошение, и успевать, и действовать, и убить сильных и народ святых.
Да, значит, видите... И северный царь, и малый рог, что делают?
Народ Божий.
Да, ну, тут по Палестине.
Превозносится.
Не-не, что именно в Палестину. Да. И тот, и другого. Так, ну, это так легко понять. Оба имеют северное происхождение. Ну, доказательство, что они оба с севера. И какая участь, может, скажете, ну, 11.45.
Никто не поможет
ему. Да, пожалуйста, читайте.
И никто не поможет ему.
И 8.25, Яковлевна.
И приумея его, и коварство будет иметь успех в руке его. И сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих. И против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукой.
Да. Значит, и 2.45, это с той главы, со второй. Ну, может, помните 2.45.
Ну, так, как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолковать его.
Да, значит, мы как бы теперь можем видеть еще одно доказательство, что от Рима до второго пришествия действует и малый рог, и северный царь. Поэтому вот примерно 5-6 доказательств того, что малый рог, что северный царь – это одна и та же власть. Теперь с пятого текста мы хотим разобрать уже, что такое север и юг. Север и юг.
11.5?
Да, 11.5. Мы уже этот текст читали, но еще раз.
И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его.
И дальше.
Но через несколько лет они сблизятся. И дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения.
Достаточно. Итак, юг и север. Юг и север. Почему вдруг там назывались конкретные государства, а теперь абстрактные понятия юг и север? Могли бы мы попробовать подумать?
Намек на будущее, пророчество о противостоянии в будущем, какой-то силы.
Да, значит, это хорошая мысль, но может быть еще в связи с тем, что вот эта борьба один против другого, один против другого, это будет продолжаться так до самого пришествия Иисуса. То есть страны могут быть разными, страны могут быть разными, а идея борьбы между севером и югом может быть до конца истории мира. Не знаю, нравится вам эта мысль или нет.
Очень нравится.
Потому что у нас нету еще единого толкования на книгу от Даниила. Так что, особенно на 11 главу. И мне это, в общем-то, нравится, если я вот сейчас еще выскажу такую мысль. Кого означает север? Может быть, кто-то скажет или нет? Ну, что означает вот север?
Это Рим.
Нет, ну, что Рим.
То с севера относительно Израиля приходил. Вы воняли. Да?
Слушай, все, кто шли...
Снизу, получается.
Да, там же ж горы. И единственный заход по побережью был только севера. Севера. Поэтому все войска шли обязательно с северной стороны. Ну, это так, географически.
А Египет шел с юга.
То есть, кто бы ни шел, обязательно шли со стороны юга. Значит, давайте я еще теперь... Мы же дошли до Египта. То Египет с юга.
А все остальные?
А все остальные с севера.
В обход.
Им надо было обойти горы
и
идти со стороны моря. Так, значит, вот смотрите интересные тексты. Что означает пока север и юг вместе? Псалом 88, 12-13. На ком мы там остановились? Иванович. Лучше синодальный, если возможно. 12-13. Петровна и Иезекииля, 21 глава, 3 и 4. Антоновна, 21 глава, стих 9.
12-13.
Пожалуйста, начинаем.
Твои небеса, твоя земля, вселенную, и что наполняет ее, ты основал. Север и юг ты сотворил, Фавор и Ермун о имени твоем радуются.
Значит, а когда говорится юг и север вместе, что это означает? А если бы я сказал, что это у землю?
Ну, южная сторона, все под
земля.
Поднебесная вообще.
Так, теперь Иезекииля 21 глава, 3 и 4 текст.
И скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя и извлеку меч мой из ножен его и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера.
Значит, когда говорится от юга до севера, это означает, что ну, вся территория. Вся территория. Ничего не остается. И сравни. 21 глава, стих 9. Иезекииля Антоновна.
Стих 9. Сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог. Скажи, меч, меч, на острие и вычищен.
Читайте, читайте.
Наострен для того, чтобы больше заколоть. Вычищен, чтобы сверкать, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Презирает всякое дерево.
Это 21.9 Иезекииля?
10-й текст,
сказали. Мне надо 9-й.
Прочитали 9-й, сын человеческий.
Промечено.
Значит, что-то...
Повторим.
Не попал, да?
Да, не, это моя ошибка. Так что не будем терять времени. Значит, север и юг вместе символизируют собой охват всей территории. Теперь, что означает север? Исаии 14.31, Николаевна, Исаии 14.31 и Владимировна 1.14.
Рыдайте, ворота, вой голосом город. Распадешься ты, вся земля филистимская.
Подождите, Исаия 14.31.
Да, ибо от севера дым из земли доставало полчища.
Пожалуйста, читайте.
Рыдайте, ворота, вой голосом город. Распадешься ты, вся земля филистимская. И от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их.
Значит, для...
Ну, здесь от севера, подчеркивается, и от севера идет дым.
Да.
От полчищ.
Совершенно верно. Да, значит, это зло причиняется.
Угу.
Значит, север – это всегда то, что причиняет страдания. И Иеремии... 1.14.
И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли.
Благодарю. Значит, север – это всегда зло. Но еще... В Библии север означает также власть, которая претендует на то, чтобы у Бога отнять его права. Ну, это знакомый текст, смотреть даже не будем. Сатана говорит, сяду, скажите дальше.
На краю севера.
В сонме богов. На краю севера. Поэтому что означает север? Это означает узурпация божественной власти и принесение зла народу Божьему. Север означает узурпация власти у Бога и причинение страданий народу Бога. Что означает юг? Может, кто-то скажет? Давайте тогда читать несколько текстов. Исход 5.2, Александровна. Или, может, кто найдет быстрее, тот и читайте.
Но фараон сказал, кто такой Иегова, чтобы я послушался гласа его и отпустил Израиль. Я не знаю Иегова, Израиля не отпущу.
Значит, что такое юг?
Атеизм.
Да, это атеизм, безбожие. Или просто отрицание Бога. Ну, может быть, еще 11.43, чтобы... Да, не, это же Даниила. Да, ну мы уже 43-й текст читали, но в связи с этим текстом это очень хорошо.
И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта,
Ливийцы и вияфилопляне последуют за ним.
Значит, те, кто исповедуют, ну, атеизм, безбожие, те как бы создают тоже свою коалицию. И теперь народ Божий оказывается между Вавилоном и между Египтом. Какие средства войны здесь применялись? Вот Греция что внесла, чего до этого не было еще?
Греческую философию.
Да, греческую философию, культуру, ну и свое представление о богах, и даже греческое мышление. И мы до сих пор, даже, ну, будучи верующими...
Ну, они часто ссылаются даже на греческий текст.
Да. Значит, видите, против народа Божия есть вот звериная атака, когда просто хотят уничтожить. Но есть еще против народа Божьего какая война? Это идеологическая. Это идеологическая. Теперь, что вы еще видите против народа Божия? Можно верить у Бога, но каким-то образом отнять у него ежедневное или что? Или святилище. Да. Что-то отнять у народа Божьего так, чтобы ему... Нет, закрыть доступ в небесное святилище.
Ну, напоить вином Богодеяния.
Ну, я не хотел бы сейчас... Ну, давайте пока по 11 главе. Ну, еще какие вы видите участие здесь в войны?
И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить кольно, и будет уметь устав, доколе не успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то и исполнится.
Не скажите, какой это вид борьбы?
Духовный.
Да, спасибо. Еще кто видит, какой вид борьбы есть вот в этом уроке?
31 текст говорит: «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустение».
Да. Еще есть одно интересное текст, у Даниила уже разве это: «По совершенном низложении силы народа святого это совершится». Ну, может быть, не всегда вы замечали, что тут еще упоминаются отступники. Кто это отступники?
Часть народа.
Да, это часть народа Божьего.
Были среди нас, но оказались не наши.
Да. И вот они-то и будут что?
С великой яростью.
Злейшими, да. Слышите? Если то враги были, то те, кто из народа Божьего, это злейшие враги. Чем окончится эта великая борьба? Вы помните, в 10 главе было явление Михаила, но оно было явлением только для Даниила. Мы чуть-чуть заглянем в 12 главу, первый текст.
Восстанет он, пожалуйста.
И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего.
Достаточно. Значит, понимаете, как интересно. Христос Михаил в начале описания этой борьбы. Для того, чтобы показать, что он контролирует ситуацию. И, наконец, уже он не только Даниилу покажется, но он открыто выступит за сынов народа своего. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, вот несмотря на все эти переживания и трудности, хотелось бы, чтобы мы все-таки оставались в числе народа Божьего. Потому что только за него восстанет Михаил, князь великий. И еще одна очень важная мысль. Кто бы ни пришел к власти, хоть южный, хоть что, северный царь, и тот, и другой будет пробовать народ Божий каким-то образом сломить. Да. Вот это мне чуть-чуть оно прояснилось. Ну, 11 глава уже теперь, если бы так, ну, кто-то спросил на улице, то уже вот так бы я мог бы вот рассказать. Если у вас еще есть какие вопросы, можем попробовать подумать, если в силе их ответить.
Нет.
А если нет, то всем Божьих благословений и хорошей субботней школы.